Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Правозащитная организация Freedom House призывает российские власти отложить инаугурацию избранного мэра Москвы Сергея Собянина. Россия вновь ввела полный запрет на поставку молдавских вин и коньяков. Комсомольские на Амуре продолжают бороться с последствиями наводнения. За сутки уровень воды вырос еще на 2 сантиметра. Продолжаем подводить итоги выборов в российских регионах. Что будет делать Борис Немцов в Ярославле, где он получил единственный мандат партии РПР «Парнас» в областной думе? Президент США Барак Обама заявил, что США продолжают готовиться к удару по Сирии, но не сбрасывают со счетов возможности дипломатического урегулирования конфликта в этой стране. В 36-ю годовщину убийства в Лондоне болгарского диссидента Георгия Маркова прокуратура Болгарии заявила, что закрывает дело об этом преступлении. Сегодня 40 лет со дня военного переворота в Чили, в результате которого к власти в стране пришел Аугусто Пиночет. И о спорте, итоги очередных отборочных матчей чемпионата мира по футболу и итоги выборов президента Международного олимпийского комитета. Все это в ближайшие 50 минут. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Накануне запланированной на завтра инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина международная правозащитная организация Freedom House призвала российские власти подождать с утверждением итогов выборов, на которых, по официальным данным, Собянин лишь на процент с небольшим превысил планку, отделяющую его от необходимости участвовать во втором туре голосования. Призывы к пересчету голосов звучат и от европейских, и американских политиков. Сторонники Алексея Навального, в свою очередь, накануне получили от московских властей разрешение провести еще один митинг 14 сентября на Болотной площади, хотя и не решили пока, будут ли они его организовывать. Тему итогов московских выборов продолжит корреспондент Радио Свобода Динара Седикова, которая находится рядом со мной в студии Радио Свобода. Динара, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Международная правозащитная организация Freedom House призывает российские власти отложить инаугурацию Собянина до пересчета голосов на выборах мэра Москвы. Торжественная инаугурация, по официальным данным победившего на выборах московского градоначальника, временно исполняющего обязанности Сергея Собянина, довольно спешно вчера была назначена на 12 сентября, на завтрашний день. Freedom House просит воздержаться от окончательного объявления победы и прежде решить все спорные вопросы. Мотивирует эта организация свой призыв тем, что оппозиция в России сомневается в достоверности официальных данных Мосгоризбиркома. Freedom House отмечает в своем сообщении на сайте, что пересчет голосов из-за учащающихся сообщений о многочисленных вбросах при подведении итогов голосования 8 сентября станет серьезным шагом к повышению качества проведения избирательных кампаний в России. А Собянин, напоминает, во Freedom House обещал перед выборами, что они будут справедливыми и открытыми. Чтобы доказать, что так и было, и что Собянин победил в честной борьбе, власти должны либо пересчитать голоса, либо объявить о втором туре, за что и борется сам Алексей Навальный, занявший второе место, и некоторые представители оппозиции. Я напомню, от второго тура отделяют выборы всего чуть менее 1,5% голосов в пользу Собянина. Учитывая сообщение о вбросах на нескольких участках и надомное голосование, которое было сложно проконтролировать наблюдателям, оппозиционеры утверждают, что выборы были не такими уж и честными. Вот что говорится на сайте правозащитной организации Freedom House. В воскресенье 8 сентября на выборах мэра Москвы были засвидетельствованы некоторые улучшения по сравнению с предыдущими выборами в России, однако Freedom House призывает власти воздержаться от объявления полной победы и планирования инаугурации Сергея Собянина, пока все вопросы не будут решены. Это цитата. Сам Навальный в своем микроблоге в Твиттере пишет, цитирую, Freedom House призывает остановить инаугурацию Собянина до пересчета, ведь далеко не только Freedom House, еще как минимум либерала из Европарламента и одна из самых влиятельных республиканских организаций США The Foreign Policy. Глава Альянса европейских либералов и демократов, одной из крупнейших фракций Европарламента, Грэм Уотсон, действительно отмечает, что Собянин победил с минимальным преимуществом. Цитирую его заявление на сайте Альянса. «Существует широко распространенная обеспокоенность по поводу состояния демократии в России. Эти выборы это подчеркнули. Если господин Собянин уверен в силе и легитимности его поддержки, он должен согласиться на второй тур, чтобы развеять все слухи раз и навсегда». Это заявление Грэма Уотсона. Ну а на сайте The Foreign Policy есть сообщение директора Эллен Борг, в котором говорится, что России нужен пересчет голосов. Сегодня, говорится в вчерашнем сообщении, российские власти заявили, что Сергей Собянин победил в выборах мэра Москвы. Результаты официальные 51,4%. Но при подсчете господин Собянин, возможно, не совсем честно распределил нехватающие для второго тура голоса. Особенно это касается манипуляций с надомным голосованием пожилых и больных людей, которых легко убедить. Результаты параллельного подсчета голосов независимых организаций по мониторингу выборов дают господину Собянину 49,4% голосов. У России, напоминает Foreign Policy, есть международное обязательство соблюдать честные и справедливые выборы. А многое вокруг этого голосования является сомнительным. В частности, кандидат, оказавшийся на втором месте, борец с коррупцией Алексей Навальный, находился под экстраординарным давлением. Он проводил избирательную кампанию без доступа к официальным медиа, сжатые сроки из-за неожиданного назначения выборов мэра Москвы и под гнетом приближающегося тюремного срока после политически мотивированного преследования, говорится в сообщении Foreign Policy, и продолжает: «Организация для России, честный пересчет голосов станет победой». Навальный в Твиттере также пишет: «Так что международное мнение от правых до левых считает, что старику Собянину золотую цепь можно только после пересчета». Это цитату я напомню. Ну и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов уже заявил сегодня, что кандидат в мэр Москвы от партии РПР «Парнас» Алексей Навальный, не согласный с победой Собянина в первом туре прошедших выборов, не подавал официального заявления с требованием пересчета голосов. Цитирую его в комментариях у Москвы: «От этого кандидата официальных заявлений в городскую избирательную комиссию с требованием пересчета недостатков нарушений не поступало. Поэтому Собянин, как избранный градоначальник, теперь вправе провести свою инаугурацию», сказал Валентин Горбунов. Ну и я напомню, что накануне Мосгоризбирком утвердил итоги выборов мэра, и победителем в первом туре признан Сергей Собянин, получивший 51,37% голосов избирателей. На втором месте Навальный с результатом 27,24%.
Спасибо, Динара. К теме итогов выборов 9 сентября не только в Москве, но и в российских регионах мы еще вернемся в нашей программе. А пока о других новостях. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко во вторник вечером распорядился ввести полный запрет на импорт вин и коньяков из Молдавии. Это уже не первый раз, когда Россия запрещает ввоз молдавского алкоголя. Прошлое эмбарго действовало с 2006 по 2007 годы. Молдавские виноделы заявляют о необоснованности запрета, а эксперты вновь, как и в ситуации с украинскими конфетами или белорусским мясом, видят в нем политические мотивы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отметил, что в забракованных недавно партиях молдавского вина обнаружены пластификаторы в запредельно высоком количестве. По его словам, это свидетельствует о нарушении технологии переработки и хранения материалов и готовой продукции. Молдавские власти в ответ заявили, что готовы на переговорный процесс. По словам пресс-секретаря премьер-министра республики Лилианы Вицу, государство ужесточило контроль качества винодельческой продукции, в стране проводится реформа в системе виноделия. Наблюдатели считают, что запрет ввоза молдавского вина носит политический оттенок. В начале сентября в Молдавии с визитом побывал патриарх Русской Православной Церкви Кирилл. Власти Кишинева встретили его прохладно. Накануне приезда в городе сняли билборды с изображением патриарха, заявив, что они развешаны незаконно. До патриарха в Молдавии побывал вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Как отмечали эксперты, в ходе визита он грозил Кишиневу в случае сближения республики с Евросоюзом потерять Приднестровья и возникновения проблем в торговле с Россией. О запрете импорта молдавского вина и коньяка, о том, как это скажется на экономике Молдавии и чего добивается Россия, Радио Свобода рассказал председатель Ассоциации политологов Молдавии Оазу Нантой.
Не будем преувеличивать роль господина Онищенко. Господин Онищенко – это исполнитель, точно так же, как Дмитрий Рогозин, который приезжал в Кишинев и хамил тут, и патриарх Кирилл, который обнаружил существование приднестровского народа в Тирасполе. Поэтому сегодня мы наблюдаем следующий процесс. Россия не может адекватно отреагировать на тот факт, что ситуация на постсоветском пространстве меняется. 7 мая 2009 года в Праге состоялся саммит Евросоюза, была объявлена программа восточного партнерства. И вот сейчас, 28-29 ноября, в Вильнюсе должен состояться саммит, который должен зафиксировать, пусть и даже символический, но какой-то прогресс в партнерстве между Евросоюзом и Украиной и Молдовой в первую очередь. И мы уже помним 2006 год, тогда у нас был президентом господин Воронин. Для того, чтобы прийти во власть в 2005 году, после того, как он рассорился с Владимиром Путиным по поводу неподписания меморандума Козака, он объявил себя проевропейским коммунистом. Ну и, соответственно, наказали Молдову, запретили импорт алкогольных напитков из Молдовы. Сейчас, на мой взгляд, Россия пытается реализовать следующий сценарий. Провоцировать в Молдове социальный взрыв, который должна оседлать партия коммунистов. Партия коммунистов у нас по определению это партия предателей, которые готовы за 30 серебряников выложить Молдову на блюдечке с голубой каемочкой. Это моя личная точка зрения. Но я считаю, что Россия глубоко ошибается. Россия так и не смогла после развала СССР найти верную тональность во взаимоотношении с Молдовой в частности. Ну, к сожалению, пострадают рядовые граждане Молдовы в первую очередь.
Какой все-таки ущерб может нанести экономике Молдавии запрет ввоза вина и коньяка в Россию?
Тут не надо быть пророком для того, чтобы сказать, как это скажется. Нужно посмотреть, какие доходы в бюджет, сколько людей работает в этой отрасли, и прийти к выводу, что несколько десятков миллионов это будет ущерб. Но я считаю, что в России в заначке есть еще и другие, более лихие сценарии. Недаром Дмитрий Рогозин, совравший, правда, но заявил, что в два раза завысил как минимум цифру граждан Молдовы, которые работают в России, находятся на заработках. Россия, очевидно, пойдет по пути, которому пошла с Грузией, но не в смысле войны, а введение визового режима и изгнание из России граждан Молдовы, чтобы они приехали в Кишинев и устроили тут здесь тот же социальный взрыв. Поэтому здесь, к сожалению, пророком быть достаточно просто. Другое дело, что ставки уже сделаны в этой игре. Евросоюз столько денег вбухал в Республику Молдова, что, наверное, найдутся еще достаточно скромные средства, чтобы избежать худших сценариев Молдовы, чтобы здесь сохранить политическую легитимность и стабильность.
Это был молдавский политолог Азу Нантой. Россия вводила эмбарго на поставки молдавского вина в 2006 году. К тому времени они занимали около 60% российского рынка. Хотя поставки возобновились в конце 2007-го, молдаванам удалось вернуть лишь около 10% российского рынка. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Еще о российских темах. В Комсомольске-на-Амуре продолжается борьба с последствиями непрекращающегося наводнения, вызванного рекордным в истории региона паводком. За минувшие сутки уровень воды снова вырос, еще на 2 сантиметра. И сейчас о ситуации в городе нам в прямом эфире расскажет местный журналист Людмила Смирнова, с которой мы связались. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, слышу вас прекрасно. Ну что же, вы правы. Несмотря на то, что гидрологи обещают в ближайшие дни спад уровня Амура, напомню, в районе Хабаровска вода уже несколько дней идет на убыль. Ситуация в Комсомольске-на-Амуре по-прежнему остается достаточно напряженной. В целом обстановка в городе напоминает военное положение. По улицам курсируют большегрузные автомобили с табличками ЧС под стеклом. На поворотах в частный сектор выставлено полицейское оцепление. Машины и прохожих туда сейчас не пропускают. Летают вертолеты, повсюду добровольцы. Часть центральных улиц действительно перекрыта. Дороги попросту подтоплены грунтовыми водами из ливневой канализации. Сейчас задача спасателей и муниципалитета отстоять буквально каждый объект. Эта борьба идет круглосуточно. В откачке воды принимают участие пожарные машины со всей страны. Новое оборудование поступает в Комсомольск-на-Амуре ежедневно. Так вот буквально недавно новые насосы мощностью 1100 литров были установлены прямо на подтопленных улицах. Специально для них сварщики судостроительного завода из Комсомольска-на-Амуре изготовили трубы большого диаметра. Они протянулись до самого берега и помогают откачивать воду прямо в Амур обратно, минуя ливневую канализацию. Чтобы объективно оценить сложившуюся в Комсомольске-на-Амуре ситуацию, силами МЧС России был запущен специальный летательный аппарат. Это маленький беспилотный самолет весом чуть менее килограмма. Он несет на борту фото и видеокамеры и способен транслировать изображение спасателям, которые непосредственно работают на земле прямо в режиме онлайн. Ну, за время первого полета аппарат доставил на землю ценные кадры, и так вот кадр за кадром буквально формируется новая карта Комсомольска-на-Амуре. Каким город был до наводнения и каким он стал? Белых пятен по-прежнему еще очень много. В городе развернуто 19 пунктов временного размещения. 12 из них уже действуют, там живут люди. Сначала паводка эвакуирована и размещено около 800 человек. И причем это только жители города, а ведь серьезно потоплены и села Комсомольского района. Молодежный, Новый мир, Бельго. в город прибыл отряд «Центроспас». Это, можно сказать, элита сил МЧС. Сейчас на улицах, подтопленных ливневой канализацией, организованы переправы. То есть на надувных лодках спасатели в гидрокостюмах переправляют людей через дорогу, помогают доставлять детей в детские сады, школы, ну или просто, чтобы люди могли добраться до магазинов и необходимых им объектов, например, поликлиник. В город также прибыли медики Центра Спаса. В экстремальных условиях они добираются до жителей подтопленных улиц, чтобы провакцинировать их от заболеваний, которые, возможно, несет с собой вода Амура. Сегодня с самого утра подул сильный южный ветер, он низовой и несет с собой большую волну, так что главное из дамб на протоке озера Мылки сейчас под угрозой. Напомню, если произойдет прорыв, эвакуировать, возможно, придется около 100 тысяч человек. Дамбы укрепляют круглосуточно, там идет дежурство, постоянно ведутся работы, но все же ситуация в городе по-прежнему далека от стабильной. Вот к этой минуте у меня все.
Спасибо, Людмила. Журналист Людмила Смирнова о борьбе с последствиями наводнения в Комсомольске-на-Амуре, где, напомню, за сутки уровень воды вырос еще на 2 сантиметра и превысил отметку в 9 метров. Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Переходим к главным международным темам. Президент США Барак Обама в телевизионном выступлении во вторник вечером представил стране и миру свои взгляды на сирийскую ситуацию и объяснил, почему он считает необходимой подготовку к военной операции. Президент, впрочем, заявил, что дипломатические усилия могут способствовать разрешению конфликта вокруг сирийского химического оружия и попросил Конгресс отложить намеченное на сегодня голосование по военной операции в Сирии. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Президент планировал эту речь в качестве своего последнего довода в затянувшейся уже на несколько недель дискуссии о том, должны ли Соединенные Штаты наказать воздушными ударами режим Башара Асада за использование им химического оружия против мирного населения. Однако во вторник, наряду с доводами в пользу проведения военной операции, в речи президента прозвучали оптимистичные нотки относительно возможности разрешения конфликта вокруг сирийского химического оружия дипломатическим путем. Отвечая многим критикам военной операции, настаивающим на то, что ситуация в Сирии не создает угрозу безопасности США, президент предложил такие аргументы. То, что случилось с людьми, с детьми, ставшими жертвами режима Асада, не только нарушение международного права и преступление против человечности, это еще и прямая угроза нашей безопасности. Если мы проявим пассивность, то дадим Асаду новые стимулы к использованию отравляющих веществ, а также и другим тиранам, которым вздумается обзавестись химическим оружием и употребить его, или террористическим организациям. Недалек тот час, когда при таком сценарии Соединенные Штаты вновь столкнутся с необходимостью отражения газовых атак на поле боя. Не будем забывать и о том, что если мы не ответим на применение химического оружия, то увеличится использование других видов оружия массового поражения. Это касается, в частности, Ирана, союзника Асада, который стоит перед дилеммой — нарушить международное право, пойти по пути создания ядерного оружия или выбрать более мирный путь. Президент попытался убедить страну, что потенциальная военная операция в Сирии не превратится в подобие военных кампаний в Ираке и Афганистане. «Мы не начнем сухопутных боевых действий в Сирии и не вступим в бесконечный конфликт, как это было в Ираке и Афганистане», заверил президент Обама американцев. «У меня также нет никакого намерения вести затяжную воздушную кампанию по примеру Ливии или Косово. Я планирую точечную целевую акцию, направленную на то, чтобы предотвратить удары химическим оружием и подорвать возможности Асада». Даже ограниченная воздушная операция, по словам президента, принесет пользу, потому что она, как он считает, откроет Башару Асаду глаза на реальную ситуацию. «Не думаю, что нам стоит силой отстранять диктатора от власти», — сказал президент. «Ирак научил нас тому, что в этом случае мы будем отвечать за все последствия падения диктатуры. А вот адресный удар заставит и Асада, и других тиранов хорошенько подумать, прежде чем прибегнуть к химическому оружию», — настаивает Барак Обама. Президент Обама посвятил 3 абзаца своей речи дипломатической инициативе России, предложившей Сирии отказаться от химического оружия и передать его под международный контроль. По его словам, эта инициатива, признание режимом Асада наличия такого оружия в своем арсенале и даже его готовность присоединиться к Конвенции о запрете химического оружия, стала отчасти результатом решимости Соединенных Штатов прибегнуть к силовой операции. О том, к чему она приведет, дипломатическая инициатива, как считает президент Обама, говорить рано. Тем не менее, он объявил, что госсекретарь Керри встретится в четверг с российским министром иностранных дел Лавровым. что он сам продолжит консультации с Владимиром Путиным. Западные столицы намерены представить в Совете Безопасности резолюцию, в которой будут оговорены условия отказа Сирии от химического оружия и его уничтожения под международным контролем. Судя по первым комментариям после выступления президента, видные противники и сторонники операции остались при своих мнениях. Сенаторы Джон Керри и Линдзи Грэм, ведущие вашингтонские пропоненты военной операции, недовольны тем, что президент не очертил более ясного плана, который бы позволил подтвердить серьезность российской инициативы. Москва и Дамаск в последние недели удостаивались нелестных эпитетов со стороны видных американских политиков. Им в Вашингтоне не верят. Принципиальный противник силовой акции сенатор Рэнд Пол объявил, что президент не убедил его в необходимости военных действий. Между тем, попытка дипломатического разрешения кризиса была встречена с почти откровенным энтузиазмом даже среди сторонников президента Обамы в Конгрессе. Они все больше опасаются, что президенту не удастся добиться санкций на проведение боевых действий в Сирии. И отказ Конгресса поддержать его, вне зависимости от того, решит ли Барак Обама отдать приказ о нанесении воздушных ударов в Сирии или нет, станет серьезнейшим внутриполитическим поражением Барака Обамы. Подорвет его позиции перед важными дискуссиями о повышении пределов американского государственного долга и о реформе иммиграционной системы.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в следующей части нашего эфира. Вернемся к итогам выборов в России. Как Борис Немцов будет в одиночку представлять независимую оппозицию в Ярославской областной думе? Власти Болгарии сегодня закроют дело об убийстве в Лондоне болгарского диссидента Георгия Маркова в 1978 году. В Чили сегодня акции в 40-ю годовщину военного переворота, приведшего к власти Аугусто Пиночета. Сергей Бубко не стал новым президентом Международного олимпийского комитета. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре составил 905 сантиметров, поднявшись за 4 часа на 2 сантиметра. По данным МЧС, в зоне подтопления находится 810 жилых домов, эвакуировано почти 1000 человек. На сайте проекта «Росузник» опубликовано письмо Михаила Ходорковского в поддержку узников болотного дела. Суд по этому делу продолжается сегодня в Московском городском суде. Великобритания, Франция и США начали обсуждать французский проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. В ближайшее время он будет передан России и Китаю. Документ требует от Дамаска в течение 15 дней открыть для инспекторов ООН все объекты с химическим оружием. В США сегодня проходят мероприятия, приуроченные к 12-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года. В стране усилены меры безопасности. Также приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности дипломатических представительств США в других государствах. Южная Корея и КНДР договорились возобновить работу совместного промышленного комплекса «Кэсон» с будущей недели. На суде в Индии прокурор потребовал смертной казни для четырех молодых людей, признанных виновными в изнасиловании и жестоком избиении 23-летней студентки в Дели. Представитель защиты просит пожизненного заключения. Принстонский университет обошел Гарвард как лучшее высшее учебное заведение в Соединенных Штатах. Таков результат опубликованного только что очередного ежегодного рейтинга американских вузов, составляемого журналом US News and World Report на основе анализа 1800 университетов и колледжей по всей стране. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 6 копеек, евро 43 рубля 88 копеек. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Вернемся к политическим новостям и итогам единого дня голосования в России. Специальный корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров вернулся из Ярославля, где следил за предвыборной кампанией, проходившей на фоне ареста самого популярного оппозиционного политика в регионе, мэра Ярославля Евгения Урлашова. Среди оппозиционных партий, пытавшихся сплотить вокруг себя протестный электорат, была партия РПР «Парнас», список которой на выборах в областную думу возглавлял Борис Немцов. Партия преодолела 5-процентный барьер, и теперь Немцов останется в Ярославле как обладатель единственного полученного ей депутатского мандата. Чем он планирует заниматься и как будет пытаться влиять на политику в Ярославской области, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Выборы в областную думу в Ярославской области могли бы пройти совсем по другому сценарию, если бы не арест всенародно избранного мэра-оппозиционера Евгения Урлашова. Список гражданской платформы не был зарегистрирован. Электорат Урлашова и гражданской платформы в Ярославле принялись делить другие. Среди них сопредседатель РПР «Парнас» Борис Немцов, который на выборах в Ярославской области возглавил список оппозиции. Немцов и начальник его избирательного штаба Илья Яшин в предвыборных дебатах выказывали симпатию мэру-арестанту, много говорили о воровстве в «Газпроме», дворцах Путина и Москве, вытягивающей деньги из региона. Еще одна особенность выборов в Ярославскую облдуму – партии-спойлеры. Они копировали названия цвета других партий, чтобы оттянуть голоса избирателей. Так, после жеребьевки на распределение мест в бюллетене первым номером шел спойлер «Справедливой России» – партия «За справедливость». У КПРФ сразу было два спойлера – «Коммунисты России» и КПСС – «Коммунистическая партия социальной справедливости». Названия у партии есть, а лидера и рядовых членов нет. В этом убедился сопредседатель РПР «Парнас» Борис Немцов, когда пришел на дебаты.
Партия КПСС развесила по всей области города билборды с портретом Сталина. Текст такой же билборда. Я вернулся, предатели будут...
Предатели к ответу.
Предатели к ответу. Нет, такой партии нет, это фейк. Дальше. Партия за справедливость. Такой партии нету. У меня тоже с ней были дебаты, они не пришли.
День голосования 8 сентября выдался нескучным для Парнаса. Команда наблюдателей Немцова попыталась контролировать большую часть городских избирательных участков Ярославля, и нередко возникали конфликты.
Ну что вы меня снимаете?
Это наше право.
А, да, я дала вам согласие, чтобы вы меня снимали. Коля, ты умный.
Какой закон?
Все, валите сюда.
Еще один конфликт возник, когда кандидат в депутаты от гражданской платформы Сергей Балабаев, баллотирующийся по одномандатному округу, вдруг обнаружил, что на избирательном участке номер 194 проголосовали более 200 заключенных из СИЗО. Он потребовал регистрационные листы, которые ему долго отказывалась предъявить глава участковой избирательной комиссии Ольга Маденова.
Вы довольны тем, что... вот?
Вы знаете, я недоволен, во-первых, работой председателя комиссии, которая 2 часа назад отказала мне в ознакомлении с реестром заявлений людей, которые находятся под следствием. Во-вторых, я недоволен адресом места жительства, по которому проживают лица, которые проживают в Дзержинском районе и голосуют почему-то по месту нахождения в следственном изоляторе номер 1 Коровники, который называется. В соответствии с 67-м федеральным законом право имеют голосовать только люди, имеющие постоянную прописку на территории избирательного округа. Соответственно, в любом случае результаты работы на этого избирательного участка мы будем обжаловать в суде и в избирательной комиссии Ярославской области.
Ольга Алексеевна, у вас есть возможность ответить вашему оппоненту?
Спасибо.
Ну, скажите, что...
Спасибо.
Без комментариев, да?
По предварительным данным, партия РПР «Парнас» набрала чуть больше 5%, и Борис Немцов получит 1 депутатский мандат. Немцов еще раз подтвердил, что будет работать в законодательном собрании, несмотря на то, что он практически один представляет независимую оппозицию. Любая его инициатива может быть блокирована думским большинством, но это не смущает столичного политика.
Я единственный депутат, который знает вся страна и весь мир. Мой голос, конечно, будет услышан.
Но более того, есть уже... процедурные моменты, где вы...
Еще раз, это разные вещи. Смотрите, есть так называемая законотворческая деятельность, и тут я с вами не буду спорить. Они могут любую инициативу, в том числе там, по коммунальным тарифам и так далее, задробить. Да?
Отключить вам микрофон элементарно?
Мне нельзя отключить. У меня столько микрофонов по всей стране, что их отключить нельзя.
Контрольный пакет областной думы вновь оказался у «Единой России», которая с учетом одномандатников получит более половины депутатских кресел. Второе место у КПРФ, третье досталось представителям «Справедливой России». Предвыборный список эсеров возглавлял депутат Госдумы Анатолий Гришневиков.
На мой взгляд, выборы состоят не просто из каких-то маленьких или больших недостатков. Выборы состоят полностью из беззакония, произвола, из фальсификаций. И иначе и не могло быть.
По словам главы Ярославского облсберкома Дениса Васильева, серьезных нарушений в день голосования он не заметил. Но в то же время готов рассматривать жалобы от участников избирательного процесса. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Ярославль.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». прибыли. Свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Болгарская прокуратура объявила, что сегодня в связи с истечением срока давности закроет дело об убийстве в Лондоне в сентябре 1978 года болгарского диссидента Георгия Маркова. Это произошло ровно 36 лет назад, а срок давности для таких преступлений составляет в Болгарии 35 лет. Убийство Маркова болгарской службой безопасности с помощью отравленного зонтика получило в свое время огромный международный резонанс. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Бежавший в 1969 году из Болгарии Георгий Марков работал в Лондоне в болгарской службе BBC. 7 сентября 1978 года он, проходя по мосту Ватерлоо, получил укол зонтиком от неизвестного лица. Укол был такой слабый, что Марков даже не обратил на него внимания. Однако дома он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Но и в больнице не сразу обнаружили след от укола, микроскопическую ранку на бедре. Спустя 4 дня 49-летний болгарский писатель и журналист скончался. Когда при вскрытии выяснилось, что причиной смерти стало высокотоксичное отравляющее вещество рицин, которое попало в организм вместе с крошечной пулькой, Скотланд-Ярд открыл уголовное дело и начал расследование. С самого начала подозрение пало на службу безопасности коммунистической Болгарии. В наше время это уже не вызывает сомнений. О причастности болгарских и советских спецслужб к убийству Георгия Маркова говорит историк разведки, автор книги «Фабрика ядов КГБ» Борис Володарский.
В архивах болгарской службы были обнаружены документы за подписью Тодора Живкова, где тот лично за операцию, проведенную в Лондоне, награждает 14 болгарских сотрудников службы и одного советского.
Как известно, болгарская служба безопасности времен Живкова была, по сути дела, филиалом КГБ.
Абсолютно верно.
А был ли обнаружен в деле Маркова советский след?
Да, конечно. Операцию ведь практически руководил Олег Калугин, который очень подробно обо всем рассказал. Операция очень подробно описана Калугиным. Он дал показания неоднократно на эту тему.
А кому он давал показания? Болгарам или Скотланд-Ярду?
Скотланд-Ярду. Он был арестован в 93 году в октябре, когда прилетел на передачу «Панорама» в Лондон. И как раз Кристофер Бёрд, который являлся руководителем операции по расследованию и возглавлял антитеррористическую службу Скотланд-Ярда, он как раз прямо в Хитроу арестовал Калугина, и они допрашивали целых 2 дня его.
Что же в свое время рассказал Калугин Скотланд-Ярду?
Калугин подробно рассказал о том, кто обратился, когда. Это произошло в начале 1978 года. Обратился генерал Стоянов, в то время министр внутренних дел Болгарии. Обратился непосредственно к Владимиру Крючкову и попросил помочь исполнить личное приказание Тодора Живкова уничтожить в Лондоне диссидента Маркова. Естественно, Крючков обратился к Андропову, тот дал указания, и назначили Калугина руководителем операции практически, но он сейчас отпирается и говорит, что непосредственно операцию он не руководил, но он был тогда начальником управления контрразведки КГБ, и назначили курирующим эту операцию его помощника Калугина, история полковника, потом генерала Сергея Голубева, Сергей Михайлович Голубев. Голубев написал заявку в АТУ, это техническое управление. Ему подчинилась, соответственно, лаборатория номер 12, где производили секретное оружие для КГБ. Предложили несколько вариантов, в том числе втереть в кожу на пляже, как это было, например, с Солженицыным. Мы, в конце концов, освободились на пуле отравленной. И в Вашингтоне резидентура закупила несколько зонтиков специальных, которые наиболее подходили, переправили их в Москву с диппочтой. И лаборатория произвела орудие, которое Голубев лично завез в Болгарию. Его проверили. Вначале в лошадь выстрелили, которая погибла. Потом проверили на заключенном, на болгарском, который был приговорен к смертной казни, который не погиб. Тогда Голубев вернулся в Москву, они переделали. Доработана была пуля. Я с Калугином даже говорил на эту тему, потому что она была недостаточно правильного размера и формы, чтобы глубоко входить. Пулю доработали, стала такая супермаленькая, кругленькая пулька с 2 отверстиями. Она была начинена ресином. За 10 дней до операции с Марковым ее проверили в Париже на другом диссиденте, на Владимире Костове. бывший полковник болгарской службы безопасности, который остался во Франции, диссидентом был. Тот был ранен, но повезло, он не умер. А потом провели операцию в Лондоне, как известно, 7 сентября 1978 года на Маркове, и она прошла очень удачно. Он умер. Тут параллель, конечно, полностью с операцией против Литвиненко. Во-первых, дело исполнялось тоже 7 сентября, в день рождения Живкова. Ему 57 лет в свое время исполнилось. Во-вторых, не могли врачи определить, в чем дело, не подозревали, что это ранение. Марков только своему знакомому сказал, что вот такой случай был на носу. И врачи констатировали резкое повышение температуры, падение давления, рвота и так далее. И только после смерти Маркова в лаборатории, и то не сами англичане, а с помощью американцев смогли обнаружить, что это была именно пуля и что это был ресин. Ну и Костов потом помог, потому что он выжил, и французы доставили его образцы кожи и его пулю. Доставили в Англию и обнаружили, что это ресин.
Чем Марков так был опасен Живкову, что они пошли на столь сложную операцию с привлечением КГБ?
Операция была не такая сильно сложная, в принципе. Это довольно простое убийство. Она просто стала очень шумная. И такая же шумная она стала, как и случай с Литвиненко. А пошли они по той же самой причине, по которой Литвиненко был убит. Марков, когда в 69-м году убежал или уехал из Болгарии, он был, в общем-то, очень известный драматург, режиссер, писатель. Много фильмов у него было, книги были хорошо известны в стране. И он входил в ближайший круг Живкова. Он был другом семьи. А потом, когда он уехал в Лондон, то стал и на «Радио Свободе», и на BBC неизвестным. Он работал в болгарской службе. Он очень резкие антиживковские программы делал. Очень резкие личные выпады были против Живкова, оскорбления против партии, против самого руководителя. В Болгарии поговаривали за пару лет до его убийства, что он, в общем-то, как кость в горле. Думаю, что личное оскорбление, как в свое время Литвиненко обвинил Путина в том, что он педофил, так и этот. Он лично оскорблял очень сильно Живкова, и тот рассверепел и сказал убрать его, и все.
В начале расследованием убийства Маркова в Лондоне занимались англичане. Известно ли, что удалось выяснить Скотланд-Ярду?
Да, абсолютно все известно. В 93-м году Скотланд-Ярд вступил в контакт с болгарской службой. К тому времени Болгария уже строй распался, и уже они активно сотрудничали с англичанами. И они установили, что несколько паспортов было выдано на имя Франческо Гулино. И платеж проведен в 2000 фунтов сразу после убийства Маркова, то есть после сентября 1978 года. И с Гулино встретились, он итальянец, который жил в Копенгагене, и провели с ним запрос. Но дело дальнейшего хода в тот момент не дали, потому что у датчан не было оснований для его выдачи или для предъявления ему каких-либо претензий. Он признался, кстати, во время допроса, что он работал на болгарскую службу КДС.
А он признался, что именно он убил Маркова?
Нет, но совершенно доподлинно установлено, что в этот момент он находился в Лондоне. Установлено два контролера, которые контролировали эту операцию. Установлено, что он получил деньги. Находился точно в Лондоне, на следующий день улетел. И улетел он в Рим, и в Риме тоже установлено, зафиксировано, что он встречался со своим куратором из разведки болгарской. И получил деньги. Это установлено точно.
А как много он получил за это убийство?
2000 фунтов по тем временам. Ну, сейчас, наверное, это 20.
А какова его судьба сейчас?
Насколько я знаю, он жив. В 2008 году я снимался в болгарском фильме, посвященном Маркову. И было установлено, что он даже возвращается время от времени в Копенгаген.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И еще один небольшой экскурс в историю в программе «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 40 лет со дня военного переворота в Чили, в результате которого было свергнуто правительство левых сил во главе с Сальвадором Альенде. Как показала недавняя эксгумация его останков, Альенде покончил с собой, а не был убит в президентском дворце Ла-Монеда в Сантьяго. К власти в Чили 40 лет назад пришла военная хунта во главе с Аугусто Пиночетом. Он правил страной до 1990 года. За это время, по разным данным, не менее 3000 чилийцев были убиты, около 1500 пропали без вести и от 30 до 40 тысяч прошли через тюрьмы, пытки и концентрационные лагеря. Пиночет позднее был признан виновным в самых разных тяжких преступлениях, судами как в самом Чили, так и в других странах, однако избежал наказания и умер в 2006 году на свободе. О годовщине переворота и о том, как память о нем влияет на жизнь современного чилийского общества, я побеседовал с моим коллегой, экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Как сегодня в Чили отмечают 40-летие военного переворота 1973 года?
Вы знаете, Марк, очень сильно и много об этом говорят, и общество чилийское по-прежнему расколото спустя 40 лет в оценках событий 1973 года, так же, как и в отношении к тому, что произошло потом. 10 сентября вчера в Сантьяго состоялась грандиозная акция памяти жертв режима Пиночета. Несколько тысяч человек, 11 минут в знак того, что они вспоминают 11 сентября, легли на мостовую и лежали лицом вверх цепочкой от президентского дворца Ла Монеда через несколько кварталов, чтобы вспомнить всех, кто погиб или был замучен, вынужден был эмигрировать, прошел через пытки, через тюрьмы во времена правления Пиночета. А в воскресенье 8 сентября 60 тысяч человек вышли на демонстрацию в Сантьяго, и все они несли в руках фотографии своих убитых или пропавших без вести родных. Эта демонстрация продлилась всего 2 часа. Часть участников дошла до одного из крупнейших кладбищ в чилийской столице, где установлен обелиск памяти жертв режима. И закончилось все довольно большими столкновениями с полицией, которая пыталась как-то остановить вот это действие, потому что часть манифестантов даже начала кидать камни в полицию, строить какие-то баррикады на улицах. И все это проходило под лозунгом «Мы хотим правды и правосудия». И по мнению участников вот этих протестов, ни окончательной правды, ни правосудия по отношению к преступникам за 40 лет до сих пор они не добились. Вообще, последний месяц-два перед вот сегодняшней датой в Чили прошла масса митингов. Насколько я знаю, состоялось очень много театральных постановок, премьер каких-то небольших или больших документальных и художественных фильмов о годах диктатуры. Вышло очень много новых книг и было организовано очень много различных фотовыставок. Можно действительно говорить о том, что в Чили сейчас эта дата, она значит очень много для каждого жителя страны.
Сохранились ли какие-нибудь элементы наследия режима, что называется, Пиночета в государственном или общественном устройстве современного Чили?
Мы можем взглянуть на данные последних социологических опросов, согласно которым 75% чилийцев считают, что наследие Пиночета все еще сохраняется и влияет на повседневную жизнь их и на повседневную жизнь страны. Например, в последнее время мы видели неоднократно массовые студенческие протесты в Сантьяго, опять-таки, которые сопровождались различными вспышками насилия, столкновениями с полицией и так далее. А почему студенты эти протестуют? Потому что в Чили до сих пор в частных руках находится система высшего образования, которая была приватизирована во времена Пиночета, и с тех пор ничего не изменилось. И молодежь требует права на доступное и на, может быть, бесплатное государственное образование. Второе – это электоральная система, которую изменил Пиночет и изменил так, что до сих пор ни одна чилийская политическая партия не может получить простого большинства в парламенте. Эта система очень запутана, объяснять ее принципы ее устройства довольно долго, но, тем не менее, сейчас это становится очень актуальным, потому что в Чили в этом году проходят президентские выборы, о которых я еще скажу. И все вновь говорят о том, что до сих пор никаких изменений вот в этом значительном аспекте не произошло. Еще я вспомню, что всего неделю назад в связи с годовщиной Верховный суд Чили признал довольно казуистически, что во времена правления диктатуры дословно были перегибы в действии судебной системы страны. Однако Верховный суд отказался приносить извинения за, я бы сказал так, подчиненность судей, судов, юридической системы военному режиму с 1973 по 1990 годы с формулировкой, что нам нужно подумать, как сделать такие извинения, если они возможны, более человечными и персональными, но в результате никаких извинений нет. И за последнее время Верховный суд Чили отклонил около 5000 исков о поиске пропавших без вести чилийцев во времена Пиночета, сославшись на то, что никакой информации, каждый раз, причем каждый иск же был индивидуальным, никакой информации суды не располагают. Но при этом свои извинения принесла Ассоциация чилийских судей, сказав, что действительно мы обязаны говорить о том, что фактически независимой судебной власти в стране не существовало. И уже вот по этому факту можно судить о том, что чилийский государственный такой политический истеблишмент действительно расколот очень сильно в оценках. Я вот еще помню, что в прошлом году был очень крупный скандал в Чили в связи с тем, что по указанию Министерства образования в школьных учебниках было предложено именовать произошедшее и годы 73 по 90 не диктатурой, а просто такой формулировкой «военное правление». И, естественно, левые силы мгновенно обвинили и Министерство образования, и нынешнее правое правительство во главе с президентом Себастьяном Пиньерой в попытке обелить Пиночета.
Александр, а насколько вообще расколото чилийское общество сегодня, политики в оценках периода 1973-1990 годов?
Марк, до сих пор идут разнообразные суды, причем не только в Чили, но и за границей. Например, все новые обвинения предъявляются бывшему генералу Мигелю Контреросу, который при Пиночете возглавлял Управление национальной разведки Чили, печально известную спецслужбу ДИНА. Контрерос уже отбывает почти 300-летний срок в тюрьме. Дочери певца Виктора Хара, у него остались две дочери в США, недавно организовали судебный процесс против живущего ныне в США в 73-м году бывшего лейтенантом некого вот бывшего офицера чилийской армии по фамилии Барьентес, потому что стали известны факты смерти Виктора Хары, и оказалось, что именно Барьентес был ответственен за пытки и смерть Виктора Хары и пять его подчиненных, пять рядовых солдат. И это совершенно такая ужасная история, потому что именно известно, как они его пытали и как они его убили. Я еще скажу, что левые оппозиционные партии и правое правительство во главе с президентом Пиньерой накануне провели отдельные церемонии памяти, они совместно. Это тоже очень хороший показатель. И в Сантьяго не так давно состоялся показ хвалебного документального фильма под названием «Пиночет», где присутствовали многие правые политики и отставные военные. И несмотря на массовые протесты на улице, буквально перед кинотеатром, которые были как-то подавлены полицией, эта премьера, она состоялась. В Чили 17 ноября должны пройти президентские выборы, и сейчас за победу борются две женщины, представляющие два непримиримых лагеря. Это социалистка Мишель Бачелет, бывший президент и бывшая жертва диктатуры, и Эвелин Маттеи от правого альянса. И отцы обеих кандидаток в президенты были генералами военно-воздушных сил Чили. Но один, Альберто Бачелет, поддерживал Альенде и вскоре после переворота умер в тюрьме. А отец Эвелин Маттеи служил Пиночету верой и правдой. И сама Эвелин Маттеи в 88 году, когда ей было 20 лет, на референдуме, организованном Пиночетом, где нужно было ответить на вопрос, за или против чилийцы того, чтобы он оставался в власти до 97 года, ответила положительно, в поддержку Пиночета. И сам нынешний президент Пиньера, правый политик, миллиардер, однако осуждающий диктатуру, что и помогло ему победить, недавно заявил, что Чили предстоит еще очень долгий путь к национальному примирению. Конечно, уже выросло молодое поколение чилийцев, у которых, я бы сказал, нет такого врожденного, печального, старинного латиноамериканского страха перед военными. И время идет, и все очень сильно меняется. Если еще 3 года назад только 35% чилийцев однозначно осуждали Пиночета и его правление, то сейчас таких уже больше 50%, 55%, по-моему. И только 9-10% чилийцев оценивают Пиночета и сделанное им однозначно положительно. Но, как правило, это люди, обладающие довольно значительным тем или иным влиянием в обществе.
О 40-летней годовщине военного переворота в Чили говорил обозреватель радио «Свобода», эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев. А в завершении программы «Свобода в полдень» немного о спорте. Накануне в Европе состоялись два важных события. Очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу и выборы президента Международного олимпийского комитета. О них расскажет в прямом эфире нашей программы обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Если быть точным, второе событие, а именно выборы президента МОК, состоялись не в Европе, а в Южной Америке, в Аргентине, в Буэнос-Айресе, где завершилась 125-я сессия Международного олимпийского комитета. Раз уж мы начали с этого, скажу, что новым президентом МОК стал немец Томас Бах. Он работал более 11 лет в системе Международного олимпийского комитета, занимал разные посты. Последний его наиболее значимый пост – это вице-президент МОК, и победил он достаточно уверенно. Все эксперты предсказывали его победу. 6 кандидатов, в числе которых был Сергей Бубко, президент Национального олимпийского комитета Украины, с ним соревноваться всерьез не смогли. Но и теперь наступает новая эра, так сказать. Это 9-й по счету, всего 9-й президент Международного олимпийского комитета. Ну что ж, а теперь вернемся к футболу. Сборная России вчера выиграла в очень важном матче у команды Израиля со счетом 3-1. Матч проходил на стадионе Петровский в Санкт-Петербурге. И после этой победы россияне вернулись на первую строчку в своей отборочной группе. А надо сказать, что первую половину матча далеко не так шло. Все шло безоблачно, как ожидали российские болельщики. Россияне много атаковали, но забить не смогли. И лишь в перерыве Сарвио Капелло сделал какие-то серьезные, видимо, перемены, по крайней мере, дал какие-то важные указания. Что касается перемен, в перерыве вышли на поле Денис Глушаков и Алан Тагоев. Они заменили не менее важных ключевых игроков середины поля Игоря Денисова и Игоря Файзулина. И сразу же россияне забили практически в самом начале второго тайма. Гол забил Василий Березуцкий. Затем, вскоре после этого, прекрасным ударом удвоил преимущество сборной России Александр Кокорин, а завершил эту успешную серию Денис Глушаков, который забил мяч после того, как Роман Широков не смог реализовать пенальти. Израильтяне отличились на 3-й минуте добавленного времени, когда практически все было ясно. Достаточно успешный второй тайм и принес уверенную победу россиянам. Теперь положение в группе таково. У России 18 очков первое место, у сборной Португалии 17 очков второе место, и сборная Израиля остается третьей, набрав 12 очков и за две игры до окончания отборочного турнира ситуация с двумя первыми местами практически ясна. Либо Россия, либо Португалия займут первое место, дающее путевку напрямую в финальный турнир чемпионата мира в Бразилии, а кто-то из них займет второе место, которое даст право участвовать в таковых матчах. Вчера же в этой группе была сенсационная совершенно игра. Люксембург выиграл у сборной Северной Ирландии, которая не так давно, напомню, выиграла российскую команду. Таким образом, Северные Ирландцы уже, скорее всего, окончательно выбыли из борьбы. Ну вот Люксембург добился своей достаточно яркой победы, и, конечно, это историческая победа для маленького герцогства. Кроме того, вчера были еще некоторые интересные матчи. В частности, по их итогам две команды обеспечили себе чемпионат мира, путевки на чемпионат мира по футболу. Сборная Италии, победившая Чехию 2-1, уверенно заняла первое место в своей группе. И сборная Нидерландов, выйдя в гостях Андорру 2-0, также обеспечила себе первое место в группе «Д». А еще несколько команд, три, завоевали путевки в группах, в турнирах, которые находятся за океаном. В зоне Южной Америки аргентинцы досрочно оформили себе путевку на чемпионат мира после красивой победы над командой Парагвая в гостях 5-2. А в зоне Конкакаф, то есть стран Карибского бассейна, на чемпионат мира пробились сборные США и Коста-Рики. США выиграли у Мексики 2-0, а Коста-Рика сыграла в гостях ничью с Ямайкой 1-1, и это также принесло командам победу. Среди остальных результатов отмечу, что в группе H европейского отборочного цикла вчера играли играли матч в Киеве у сборной Украины и Англии, сыграли они в ничью 0-0 в достаточно ярком матче. В этой же группе Сан-Марино уступила Польша 1-5. Сейчас положение таково в группе очень запутанное. У Англии 16 очков, у команды Украины и Черногории по 15, но украинцы имеют преимущество по личным встречам, и у Польши 13. Здесь тоже пока не все ясно, вся борьба впереди, и, пожалуй, это одна из самых драматических групп чемпионата мира, вернее, его отборочного турнира.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов об итогах отборочных матчей чемпионата мира по футболу, которые состоялись вчера в Европе, и о выборах нового президента Международного олимпийского комитета. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами в социальных сетях. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».